Здравствуйте! Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях, в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске «Смерть и похороны Людмилы Алексеевой», «Парижские протесты» и «Споры об Олеге Кашине». В конце прошедшей недели скончалась Людмила Михайловна Алексеева, руководитель Московской хельсинской группы и один из безоговорочных лидеров правозащитного движения в России. Лев Шлосберг.
Есть люди, которые определяют моральное лицо эпохи и при жизни, и после ухода. Людмила Михайловна Алексеева стала таким лицом и останется им навсегда. Вечная память.
Эмилия Слабунова.
Людмила Алексеева начала бороться за права человека, когда эта идея казалась далека от массового советского сознания. Всю жизнь доказывала: права и свободы гражданина – основа развития общества и государства. Вечная память, глубокие соболезнования всем, кто ощущает огромность этой потери.
Владимир Милов.
Светлая память Людмиле Алексеевой. За свою жизнь она боролась с двумя диктаторскими режимами. Первый рухнул, а вот второй она не успела победить. Но мы обязаны довести это дело до конца за нее.
Михаил Зыгарь.
Я не знаю, что почувствовали жители России, когда умер, скажем, Лев Толстой. Наверное, ничего. Вряд ли кто-то подумал, что умер величайший из ныне живущих жителей России. Но это ровно то, что я думаю в день, когда умерла Людмила Алексеева, величайшая из всех наших современников. Мне очень хотелось бы, чтобы завтра был объявлен день траура, и о ней говорили бы все СМИ. Жалко будет, если этого не случится. Но она, конечно, опередила свое время.
Дмитрий Аграновский.
Никогда она не отказывала нам в защите, кто бы это ни был. Болотники, левые, правые, коммунисты, анархисты, нацболы или просто неправедно обвиненные люди. Она нам помогала, и эта помощь давала результаты. Она заступалась за всех. Так и должен вести себя настоящий правозащитник. Людмила Михайловна, я и мои подзащитные, которым вы помогали, испытывают к вам искреннюю благодарность и всегда будут это помнить.
Сергей Ковалев.
Скончалась Людмила Михайловна Алексеева. Перед лицом смерти меркнут мелкие, впрочем, полезные для дела разногласия, становится очевидной общая непререкаемая цель – свобода выбора конкурирующих решений. Людмила Михайловна была стойким сторонником и пропагандистом этой благородной позиции. Мир праху ее.
В церемонии прощания с правозащитницей решил принять участие Путин. И немало осложнил этим жизнь другим желающим почтить память Людмилы Алексеевой. Многие были неприятно удивлены полицейскими рамками и сложностями с попаданием в зал дома журналистов, где проходило прощание. Из-за визита президента мероприятие взяла под охрану ФСО. Маша Железнова.
Телефоны, ключи выкладываем, сумки открываем, не стоим, возлагаем цветы, не задерживаемся, не мешаем проходу. Не знаю, ФСОшники это или домжуровские люди, но даже прощание с Алексеевой – это тот же полицейский ордунг митинга. С теми же самыми рамками по периметру, только полицейский бобик у метро один, а не примерно 100, как обычно. Какая горькая ирония.
Состав участников прощальной церемонии был необычайно разнообразным. Среди участников почетного караула у гроба успел постоять в том числе и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Многие вспоминали в этой связи цитаты из Галича и Высоцкого. Андрей Шипилов.
Из Галича, 1961 год. «Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у вечности отгул, а над гробом встали мародеры и несут почетный караул».
Игорь Эйдман.
«Сон мне снится, вот тена, гроб среди квартиры, на мои похорона съехались вампиры. Раньше хорошие люди боялись испортить себе некролог. Оказывается, еще страшнее испортить себе похороны».
Олег Козловский.
«Это люди, олицетворяющие все то, с чем боролась Людмила Михайловна всю свою жизнь. Причем, как я понимаю, в очереди среди реальных соратников и сторонников Алексеевой Кириенко не стоял. Про Путина и нечего говорить. Они даже здесь равнее».
Николай Руденский.
Евгению Альбац на «Эхе» спрашивают. На прощании с Людмилой Алексеевой сегодня были, хотя и в разное время, и Путин, и Навальный. Как это могло получиться? Ответ таков. Знаете, по-моему, тут дело в личности Людмилы Михайловны. Уж так она сумела себя поставить. Наблюдение кажется верное, хотя на иной взгляд не самое лестное для покойной правозащитницы.
Критики припомнили Алексеевой то, что в последние годы своей жизни она часто появлялась на официальных кремлевских мероприятиях, а в день своего 90-летнего юбилея принимала у себя в гостях Путина. В сети тогда распространялись кадры, на которых Алексеева целует президенту руки, когда просит его о помиловании политзаключенного. Сама правозащитница позднее назвала их подтасовкой. Аркадий Бабченко.
Алексеева, безусловно, икона, только памятник поставить. Но вот под конец жизни случается то, что случается. Пожимание рук, получение медалей, просьба к Путину взять под свой патронат фонд доктора Лиза. И либеральная общественность вместо того, чтобы сказать «Окей, Людмила Михайловна, не надо вам, наверное, уже под камеры, не совсем то получается, что надо», говорит, «для благой цели сотрудничество с людоедом оправдано». Все правильно, Людмила Михайловна, делаете. Продолжайте.
Юрий Самодуров.
Так как прошла и была организована в Домжуре церемония прощания с Людмилой Алексеевой, в нашей стране прощаются не с политическими оппозиционерами, вспомним Сахарова, Юшенкова, Новодворскую, Немцова, и не с деятелями культуры, вспомним Акуджаву, Войновича и других, а с нужными и важными для государства и для власти людьми. В определенном смысле мы сами на такую церемонию прощания с Алексеевой согласились, и в каком-то смысле, отдав прощание с Людмилой Михайловной в руки государства и ФСО, перед ней виноваты. Но есть и другой момент. Людмила Михайловна Алексеева, наверное, больше, чем какой-либо другой человек, сама своей деятельностью после возвращения из эмиграции в Россию в 1993 году способствовала и содействовала тому, что московские правозащитники и правозащита превратились в России в профессиональную и грантовую деятельность, политически нередко беззубую и политически конформистскую, в каком-то смысле СПЧ при президенте, результат этого. У диссидентов первой московской хельсинской группы было к правозащитной деятельности другое отношение. Мне кажется, она была гораздо более политически острой. Надеюсь, высказанная мной оценка не оскорбляет память Людмилы Михайловны.
Кирилл Шулика.
Алексеева стала официозным правозащитником. Володин ее отвозил с совета какого-то домой, Путин приезжал к ней домой, когда она уже болела, она украшала собой президиумы. Я могу сравнить ее с Солженицыным, который после возвращения на родину просто полностью поменял диссидентский образ. Это не хорошо и не плохо, это жизнь. Я не буду за это осуждать Алексееву. А тех, кто старым человеком украшал свои президиумы, я осудил уже давно. Повторю, я чаще ее не уважал, чем уважал. Но ей не нужно было мое уважение, как и ваше. Ей важно было самоуважение. Его она не потеряла. И вот ровно поэтому ей организовали государственную старость и проведут государственные похороны. Это не она примазалась, а к ней примазались, как и к Солженицыну, например. И эти люди совершенно беспринципны. Они могут сжигать книги Солженицына и столетие писателя праздновать на государственном уровне. И могли топтать портрет Алексеевой на Селигере, а теперь писать слезные некрологи. Вот это и называется примазываться. Это ровно так и делается.
Александр Осовцов.
А представляете, 30 лет назад вы бы узнали, что в течение дня, в декабре 2018-го, президент России открыл памятник писателю-диссиденту, почтил память диссидентке-правозащитнице и провел заседание своего Совета по правам человека. А? Прилив сил, есть за что бороться, уверены в завтрашнем дне.
Александр Черных подытожил увиденное в газете «Коммерсант».
Катафалк выехал на бульвар, а из здания начали выносить венки, и это были самые странные для современной России сочетания надписей на траурных лентах. «Дорогой Людмиле Михайловне от Болотников и от администрации президента России, от Human Rights Watch и от правительства Российской Федерации. Это без преувеличения историческое событие. Кажется, в России больше не осталось другого человека, на прощание с которым могут приехать Владимир Путин и Алексей Навальный, Вячеслав Володин и те, кого назвали иностранными агентами, Сергей Кириенко и осужденные по болотному делу. Да проще перечислить тех, кого там не было, а не было Льва Пономарева».
Вопрос, почему на прощание соратницы не отпустили Льва Пономарева, который отбывает арест за пост в Фейсбуке, прозвучал в тот же день на встрече Путина с членами президентского совета по правам человека. То, что СПЧ не стал любой ценой добиваться освобождения правозащитника, стало поводом для резкой критики в сети. Константин Калачев.
Путин встретился с советом по правам человека, а Лев Пономарев продолжает сидеть за пост в Фейсбуке. Какая польза от такого СПЧ? Кто-то покинул встречу в знак протеста? Вроде нет.
Леонид Невзлин.
Особо позорная позиция у председателя Совета Михаила Федотова. С точки зрения гуманитарных соображений, конечно, нужно было Льву Александровичу дать возможность попрощаться с Людмилой Михайловной. Было бы вполне справедливо приостановить исполнение наказания, например, сроком на одни сутки. Такова позиция того, кто должен был первым выступить за отмену приговора в адрес Пономарева. Но нет, он не говорит об отмене приговора. Все, что смог выдавить, приостановить исполнение наказания. «Внимание, граждане, читайте знаки. Это не знаки даже, а прямой текст. У вас нет уполномоченного по правам человека. У вас нет президентского совета по правам человека. У вас нет справедливого суда, поскольку нет справедливости. У вас нет никаких прав, скоро не останется никаких правозащитников. Ни один самый распрекрасный адвокат вам ничем не поможет. Никто из людей, назначенных или избранных для вашей защиты, вас не защитит, как никто сейчас не пошел требовать освобождения Пономарева».
Александр Рыклин, наоборот, считает поведение членов Совета логичным.
Друзья, я вижу, что многие сетуют на то, что СПЧ ведет себя с Путиным чересчур сервильно. Дескать, не надо было с ним встречаться, пока не освободит Пономарева. Слушайте, по-моему, странная претензия. Это же его совет. Он так и называется, при президенте. Они все его личные советники. А советники советуют, а не выдвигают ультиматумы. Люди знали, на что подписывались. Вы еще Москалькову начните укорять или Лукина. Все имеет свою цену. Подпись поставил, а дальше только чего изволите. Других вопросов в списке возможных нет. Иногда, как сегодня, Федотову разрешается под камеры затронуть острые темы. Понятно же для чего, чтобы данный институт был похож на настоящий, на самделишный. А потом камеры ушли, и Михаил Александрович сполз куда-нибудь под трибуну в ужасе от всего только что сказанного.
И все-таки, почему нельзя было отпустить Пономарева на похороны хотя бы на один день? Ответ президента оказался неожиданным. По мнению Путина, Пономарев призывал в своем посте к незаконному митингу. И если таких людей отпускать, то у нас скоро будет как в Париже. Комментаторы в сети оказались совершенно не против такого поворота событий. Роман Могучий.
Путин об аресте Пономарева. Вы ведь не хотите, чтобы у нас было как в Париже? Ну, как вам сказать, Владимир Владимирович?
Твиттер Марс.
Вы же не хотите, как в Париже, чтобы республика и президенты менялись каждые 5 лет? Хотите? Правда хотите? Черт.
Твиттер «Записки сумасшедшего».
Путин не хочет, чтобы у нас было, как в Париже. Путин хочет, чтобы у нас было, как в Пхеньяне.
Алексей Беляков.
Хотите, чтобы у нас было, как в Париже? Да, прям в точности, как у Лизы Песковой.
Александр Плющев.
Раньше было «Вы же не хотите, чтобы у нас как на Украине». Потом «Вы же не хотите, чтобы у нас как Саакашвили по крышам бегали». Теперь вот «Вы же не хотите, как во Франции». Эта уловка работает все меньше. Если Майданом реально можно было напугать обывателя, Саакашвили уже разве что пробудить у кого-то злорадство, а с Францией совсем не катит. Мало того, что Лев Пономарев, в контексте жесткой посадки которого в очередной раз была произнесена эта мантра, один из наименее опасных в этом смысле людей, и уж он точно не соберет никаких акций, которые могут вылиться в беспорядки. Но вот ведь еще какая штука. Выступления оппозиции никогда к беспорядкам и не приводили. Не то, что сравнимым с нынешними парижскими, но даже заурядными европейскими, как бывает в какой-нибудь Испании или Германии. Нам любят показывать видео с жесткими действиями полиции, которые эти беспорядки ликвидируют, в качестве доказательства, что у них полиция типа еще жестче. Не работает пример с Парижем еще и потому, что там протестующие добились реальных результатов. И 100 евро к минимальной зарплате, у нас минимальная зарплата сама по себе немногим больше 100 евро, и отмена налогов на бензин и всякие другие, по большей мере, не очень понятные россиянам, но явно какие-то приятные плюшки, которые люди вытрясли из властей. Вот этого, наверное, хотят десятки миллионов людей, и вряд ли стоит их за это осуждать.
С вами Аля Пономарева и цитаты свободы. Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. Парижские протесты в сети обсуждали на этой неделе не только в позитивном или шуточном ключе. Немало и комментаторов, которые видят во французских событиях начало заката Европы. Борис Фель.
2 недели назад это было похоже на локальные берлинские первомайские погромы. Париж жил своей обычной прекрасной рутиной. Лишь центр бурлил. Теперь, когда уже 4 недели горят Елисейские поля, когда тысячи и тысячи туристов отказываются со страху от рождественской сказки Парижа, когда экономика города подорвана месячной паузой, когда отказ Макрона от эконалога не успокоил, а лишь раззадорил бунтующую публику, и сегодня от него ждут новых уступок, требуют отставки, теперь, когда уже понятно, что это не короткое недомогание, а болезнь, причем еще неясного анамнеза, настало, возможно, время всей старой Европе осознать серьезность положения. Несколько десятков тысяч человек, полиция вчера насчитала в Раже 125 тысяч бунтующих по всей стране, диктует волю якорному европейскому государству. Тревожность левого микроскопического меньшинства обретает динамику диктатуры анархии. Все это было во Франции и было не раз, но сейчас проблема в том, что массовые беспорядки случились на фоне коллапса традиционных политических партий. Президенту Макрону, явившемуся из ниоткуда, не на кого и опереться. Мэр Парижа Ан Идальго, социалист, представляет партию, которая почти не существует. И даже коммунисты, как и националисты Марин Ле Пен, всегда ловившие свою маленькую рыбку в мутной воде, превратились в уходящую натуру. В политическом смысле Франция сегодня пустыня, по которой идет одинокий караван Макрона. А вокруг миражи, огонь, камни с неба, вой озверевшей толпы.
Алексей Цветков.
Франция все, Германия все, Италия вообще, а Соединенное Королевство... Какое Соединенное Королевство? Где-нибудь у таежного костра, подрумянивая свежеощипанную ворону, расскажем правнукам, какая прекрасная была Европа.
И даже то, что Макрон пошел на встречу митингующим, получает не только позитивные оценки. Альфред Кох.
Это, кстати, плохая история. Макрон пошел на уступки. Тогда у протестующих появились новые требования, вплоть до отставки Макрона. Это лишний раз убеждает Путина, что вообще не надо делать никаких уступок.
К слову о Путине, не обошлось и без поисков российской руки, раскачивающей французскую лодку. Твиттер «Наша Канада».
Во Франции желтые жилеты, в Бельгии желтые жилеты, в Нидерландах желтые жилеты, а в Великобритании их нет. Великобритания отобрала визы у олигархов из России и начала проверку сбережений россиян. Если такое сделать во Франции, Бельгии и Нидерландах, там тоже наступит тишина.
Твиттер тетя Роза.
Настоящие патриоты России, недовольные ростом цен на бензин в России, едут во Францию, чтобы требовать от Макрона их снижения во Франции.
Дмитрий Аграновский.
Ну, наконец-то, а то все наши охранители заладили. Газдеп, да газдеп.
Александр Володарский.
Многие вот пишут, что французские протесты выгодны Путину, приводя как вполне разумные, так и совершенно идиотские аргументы в пользу этой теории. Но они упускают тот факт, что вероятный разгон и поражение этих протестов будут выгодны Путину не в меньшей степени.
Причины протестов анализирует Андрей Жвирблис.
Слишком много домыслов и толкований о том, что это ультралевые или ультраправые устраивают. Да, все они хотят возглавить протест, но никто из них не знает, с какого бока к нему подступиться. В основе возмущения лежит рост и так уже очень больших акцизов на топливо, который должен под весьма фальшивым предлогом борьбы со всемирным потеплением принести в казну приблизительно столько же, что и отняла у нее отмена так называемого налога солидарности на богатство. Макрон отменил его, заменив его налогом на недвижимость. А главное же бремя ложится на тех, для кого весьма даже принципиально залить в бак месяц топлива на 300 или на 350 евро. То есть на провинциальных работяг, кому машина нужна как воздух. Но, как сказал Франсуа Олланд, Макрон не президент богатых, он президент очень богатых. На улицу почти не выходят мелкие буржуа, которых во Франции много. Для них ежемесячный свободный полтинник не столь значимая сумма. Тем более, что большинство из них – горожане, и машина им не так нужна. Но они искренне поддерживают протест. Общенациональный уровень этой поддержки – порядка 80%, потому что не просто в деньгах дело, а в уважении и доверии. Макрон, инвестиционный банкир, не имеющий политического опыта, разговаривает с нацией через губу, с почти что нескрываемым презрением. Премьер Филипп – политик, а не банкир, знает, что так делать нельзя. Поэтому он и сказал, ни один налог не стоит единства нации. Но слишком поздно, похоже, сказал. Раскол налицо, и никакая полицейская эффективность его не загладит.
Сергей Давидец считает, что протестующие требуют слишком многого.
Я совсем не либертарианец. У государства, чем богаче страна, тем в большей степени есть социальные обязательства, и рынок, конечно, не может решить все проблемы сам. Но нельзя выжать из государства больше социальных благ, чем оно способно собрать. Нужно искать баланс между сиюминутными и долговременными интересами, потреблением и движением вперед. Но это очевидные банальности. Просто мне импонируют ответственные граждане, пытающиеся оценить ситуацию в целом. Хотя, конечно, никто не обязан смотреть дальше своего носа и кармана. Но в демократической стране борьба за карман и установление баланса между расходами и доходами казны ведется на выборах, а не на баррикадах. И если никакая политическая сила раз за разом не способна удовлетворить запросы протестующих, то эти запросы чрезмерны и неадекватны.
А российская пропаганда тем временем выжимает из ситуации все возможное. Кирилл Шулико.
«Россия-24» показывала минут 20 про протесты в Париже. Какие-то эксперты рассказывали, что полиция превышает полномочия, что с людьми так нельзя, их требования справедливы, но власть их не слышит. Другие, особо одаренные эксперты, рассказывают, зачитывая, видимо, некоторые пригожинские телеграм-каналы, что к Макрону пришел пушной зверек, и это все Трамп, с которым Макрон поругался. Протесты в России телевизор не освещает вообще, не замечает. Ни мусорные, ни пенсионные, ни навальновские. Иногда, правда, рассказывают, что Навальный – агент Госдепа, и полиция слишком мягко поступает с его сторонниками. В Париже или Вашингтоне их укатали бы в асфальт. Но вот только в реальности силовикам нашим повезло с народом. Поэтому у них массовые беспорядки – это скол зуба у сотрудника или задетое ногой бедро при задержании. Телевизор прокалывает на несоответствие. Если Навальный выводит школьников на беспорядки, то это, думает зритель, как в Париже. Но как в Париже – нет. Более того, так не будет. Ну и, конечно, не рассказали, что у французов есть право протестовать, полиция его нарушает, а в России, на Сахалине, запретили митинг против передачи островов Японии, и Лев Пономарев, 77 лет, получил 16 суток за призыв к протестной акции, посвященной тому, что опричнина третирует детей.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передачу о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в сети. У микрофона Аля Пономарева. Журналист Олег Кашин стал героем самых жарких сетевых споров этой недели. Скандал вокруг его фигуры начал разворачиваться еще некоторое время назад из-за полемики с Алексеем Навальным и ссоры с редактором The New Times Евгенией Альбац. И достиг пика после того, как публицист появился в прямом эфире передачи «60 минут» на канале «Россия-1» с комментариями по поводу Олега Сенцова и Аркадия Бабченко.
Оппозиционный журналист, будем так называть, Олег Кашин, здравствуйте. Олег, объясните нам, пожалуйста, логику.
Здравствуйте. Наш агент в Лондоне.
Ну или наш агент в Лондоне. Олег, еще раз, логику объясните. Ваши иные коллеги, например, Гозман сегодня стоял в одиночном пикете с плакатом «Свободу Сенцову». Журналист Антон Долин тоже примерно с таким же плакатом стоял у администрации президента, тоже требовал освободить Сенцова. Какая разница в смысле Сенцова, что он из себя представляет политически, если человек террорист и готовился, и совершил террористические акты?
Нет, ну слушайте, говорить о терроризме понятно, что в России принято официально. Здесь меня как раз больше смущает то, что наша интеллигенция как-то по умолчанию всегда встает на сторону украинского националиста, любого, да. По факту это оказывается действительно солидарностью с теми людьми, для которых там вы, я, любой россиянин, любой русский, заведомый враг. И здесь как раз, ну, к сожалению, да, почему-то все наши голуби оказываются при ближайшем рассмотрении украинскими ястребами. Это ужасно бесит на самом деле. Сенцов, ну, поскольку мы для него враги, он для нас враг. Ну, окей, хорошо, на самом деле, если есть такая привычка у московской интеллигенции, пусть она будет, другое дело, что не приводит нас ближе ни к миру, ни к обмену, ни к чему бы то ни было.
Как слова Кашина, так и сам факт его появления в пропагандистском ток-шоу многих шокировали. Зоя Светова.
Слушайте, какое позорище этот Олег Кашин. Он говорит о том, что для Сенцова русские люди враги. Во-первых, это вранье, а во-вторых, это просто подлость. По мне, так невозможно совмещать работу на «Дожде» и такие подлые выступления на «России-1». Я не призываю к цензуре, но то, что говорит Кашин, это не просто провокация, не просто остроумный кашинский фирменный троллинг. Это какой-то ад. Продолжать делать вид, что допустимо говорить такие гадости о человеке, которого осудили на 20 лет лишь за то, что он был против аннексии Крыма, считаю для себя невозможным. Уверена, Кашин не идиот и прекрасно понимает, что Сенцов не террорист. Объяснение тому, что происходит с Кашиным, у меня только одно. Он посчитал, что схватил Бога за бороду, и ему все позволено.
Наташа Исакова.
Я даже не знаю, что отвратительнее, то, что он сказал, или то, где он это сказал. Все вместе дает ошеломляющий эффект.
Николай Подосокорский.
Надо видеть сияющие от радости лица телеведущих, что они нашли еще одного эксперта-союзника, который подтверждает их правоту. Думаю, продолжение следует. Ждем эфира с Кашиным и Турчаком или вброса фото, где они в обнимку пьют водку и обсуждают неудачи оппозиции и перспективы «Единой России».
А кто-то, наоборот, не увидел для себя ничего нового. Виктор Шендерович.
Вот даже интересно, сколько еще очевидных мерзостей должен наговорить Кашин, чтобы мы окончательно уяснили, что он мерзавец, и перестали каждый раз болезненно вскрикивать по этому поводу. Никогда не было, и вот опять.
Олег Козырев.
Честно говоря, немного удивлен, что многие удивляются высказываниям Олега Кашина. От того, что на него напали и хотели убить, он не перестал быть Олегом Кашиным со своими взглядами. На нацболов тоже нападали, но разве они поменяли взгляды? И все ли их взгляды так уж нам всем милы?
После волны критических комментариев Кашин выступил с дисклеймером. «Путина не люблю и на его сторону не ухожу», — написал он. Под этим постом тоже развернулся спор, из которого можно сделать вывод, что колумнист пошел на «Россию-1», потому что так называемые либеральный обком, то есть критики в лице Сергея Пархоменко, Евгения Альбац и других комментаторов, объявили ему, по его словам, нулевую терпимость. Остап Кармоди.
Кашин пошел на ТВ говорить гадости о Сенцове и Бабченко, потому что его затравили Пархоменко и Навальный. Логично.
Кроме осуждающих комментариев, появилось множество постов в защиту, если не позиции Кашина, то его лично, как и его право высказывать свое мнение. Борис Нелепо.
Мне больно от тех слов, что вчера Олег Кашин сказал про Олега Сенцова. Он не прав. Это не отменяет другого. Кашин – один из моих любимых авторов. Только его на «Репаблик» я и читаю. Один из самых человечных политических комментаторов. Человек, который ошибается, признает свои ошибки, самостоятельно мыслит, самостоятельно говорит и не принадлежит никакому лагерю. Мне кажется, что отчасти ненависть к нему вызвана как раз этой его независимостью. Омерзительны люди, требующие лишить его работы. Еще хуже те, что расчеловечивают Олега и шутят про избиение. Эти последние, я не знаю, что происходит в голове у человека, который при упоминании Кашина острит про арматуру. Наконец, Олег никогда никому не продавался и не продастся. И вы сами это знаете, поэтому предположение о его подкупе – подлость. Олег, я вас люблю и поддерживаю. Зря вы так, но кто я такой, чтобы вас чему-то учить? Да простит меня московское дворянство за этот пост.
Татьяна Фельгенгауэр.
Вообще, это же любимый тезис – никакой свободы врагам свободы. Причем, чем мельче повод, тем ожесточеннее рвут на груди камертоны, заплевывая белые плащи. Но свобода слова – она для всех. И не нужно уподобляться государству, требуя от СМИ отлучить того или иного автора. Это стыдно.
Александр Тимофеевский.
Мне далеко не все нравится, что говорит и пишет Олег Кашин, но он говорит и пишет один. Это его неточности, его тщеславие, его заблуждение, а топчут его всей сворой. Омерзительное зрелище.
Александру Тимофеевскому возражает Арина Бородина.
Реакция на написанное, как правило, всегда не единичная, а именно общественная. И если учесть, что Олег выступал на многомиллионную аудиторию госканала, то странно было бы думать и ему в том числе, что отреагирует 1-2 человека.
Подытоживая дискуссию, Роман Попков.
Слушайте, ну давайте коротко про Кашина. Я к Олегу отношусь с уважением за его мощный интеллект и несомненный публицистический талант. Лично знаю этого персонажа лет 14 или 15, долгие годы с интересом его читал. Но, ей-богу, не придавайте вы такое уж большое значение всему, что он сейчас говорит и пишет. Это же все уже было раньше. Это же вечная по кругу вращающаяся пластинка. Кашин дружил с Яшиным, потом и разочаровался в Яшине. Маятник начал двигаться куда-то в сторону Селигера, газеты «Реакция» и где там еще Олег работал, в каких темных комнатах. Потом началось движение в обратную сторону, затем еще и резко ускоренные арматуры Турчака. И вот спустя хрен знает сколько лет после разочарования в Яшине Кашин разочаровывается в Навальном, и маятник опять начинает движение. Селигера и газеты «Реакции» больше нет, но на их месте Скобеева, Минаев и прочее новое дерьмо. Поверьте, еще на вашем веку Олег опять начнет двигаться обратно. Вообще даже не сомневайтесь и не переживайте.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. С субботу в 5 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
Христа распяли, а христианство в России и не только сделали государственной религией, которая на все смотрит пустыми глазами чиновника. Но ведь вера в Бога вдохновляет и защитников свободы. Где тут логика? Каково значение веры и христианства для политики, культуры? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю в субботу в 17:30 и повторяется в течение недели.